Глава 20. С того дня, когда мы вернулись в Анбург из нашего южного вояжа, прошло полтора месяца. Весна уже была в полном разгаре. Долина Серебряных гор оживала после зимнего сна. С севера к нам в долину в поисках пропитания хлынули многочисленные стада разнообразных копытных, в том числе и тех, которые поддаются приручению. Естественно, за ними пришли и хищники. Уровни некоторых из них доходили до 600-го. Таких тварей было немного, но опасность они представляли нешуточную. Под особо крутых монстров нам приходилось даже собирать небольшие рейды. Участвуя в таких охотах, я поднял свой уровень до 400 и пополнил коллекцию дорогих трофеев. Миграция большого количества травоядных с разных северных направлений принесла нам большое количество семян новых видов растений, которые не успевали перевариваться в желудках всех этих антилоп, носорогов и буйволов, и которые очень быстро пускали корни в экскрементах животных, коих в долине появилось видимо-невидимо. Помимо семян, вместе со стадами появились новые насекомые, грызуны, птицы и мелкие хищники. Долина Серебряных гор обретала новую высокоуровневую экосистему. Получалось, что границы между многочисленными локациями ничейных земель начинали стираться. С каждым днем эта часть зазеркалья превращалась во что-то более органичное и похожее на реальный мир. Посевная была в полном разгаре. Особенно отличился Крим Молот, семья которого, с его слов, всю жизнь занималась грибницами. Под его руководством в самой большой пещере Серебряной горы была обустроена огромная грибница, наподобие той, что мы видели в подземном городе Эннонов. Крим здорово потрудился. Если верить тому, что он говорил, у нас теперь не будет проблем с продовольствием. Даже в том случае, если клан лишится всех каналов пропитания, грибница легко прокормит всех кальтов. Я к его словам отнесся скептически, пока собственными глазами не увидел то, что он со своими помощниками сотворил. Рыжие совы обрастали новыми членами. На данный момент численность клана составляла без малого 10 тысяч кальтов. Из них почти 2000 были поставлены под ружье. Вторым тысячником совет клана единогласно назначил Пайка Многорукова. Этот кальт уже давно зарекомендовал себя как отличный лидер и прекрасный командир. Простые бойцы нашей стремительно растущей армии его любили, а сотники уважали. Да и в общеклановом рейтинге он занимал высокую позицию. Тысяча Многорукова была поменьше, чем тысяча Дроя, потому как состояла из всадников. Другими словами, Пайк был маршалом нашей кавалерии, ряды которой насчитывали почти 600 всадников. Помимо пехоты, артиллерии и кавалерии, у нас теперь был свой флот, адмиралом которого стал Бернир. Мастер Брунс все-таки построил нашему главному викингу 6 дракаров, на которые уже были набраны команды. Почти 600 головорезов находилось под началом Бернира. С такой силищей все реки в округе, включая самую главную артерию края, реку Северную, находились под нашим контролем. Мастер Брунс не остановился на достигнутом. Купцы завалили его заказами. Сейчас в работе находилось сразу 15 кораблей, большинство из которых будут торговыми. И это не считая всякой мелочи, на которую старый корабел уже даже не отвлекался, повесив работу над мелкими суденышками на своих помощников. С мастером я постоянно держал руку на пульсе, в любой момент готовый достать мой козырь из рукава в виде фиолетового чертежа. Но главным производством клана я по праву считал наш тайный цех под моим замком, где трудились сейчас Притус и другие набранные им мастера. Они собирали первый брок нового поколения. Работа над конструктом Эннонов шла очень медленно и напряженно. Причин было много. Например, все детали для броков должны быть изготовлены из фиолетового сырья, и поэтому уровни всех мастеров должны быть соответствующими. А так как у нас таких мастеров было катастрофически мало, и задействованы они были в разных отраслях, Притусу приходилось вертеться словно ужу на сковородке. Благо, мастерам не надо было объяснять важность их миссии. Скажу больше, они с радостью восприняли возможность поработать с высокоуровневыми чертежами и материалами. По сути, нам пришлось создавать целую отрасль с нуля. Дорогостоящую отрасль. Роман Тарасович тратил огромные суммы на фиолетовые чертежи и рецепты под разных мастеров. И я уже не говорю о материалах. Но, несмотря на трудности, работа хоть и со скрипом все же продвигалась. Мы все понимали, что главное — собрать первую машину, а там уже пойдет по накатанной. А еще все осознавали важность данного предприятия. Броки — это наша главная защита и мощь.
«Глава, они здесь!»
Коротко сообщил мне посыльный и унесся по своим делам. Я допил отвар и, призвав Гаврюшу, полетел в сторону порта встречать гостей. О том, что к нам направляется целая флотилия из самого Царьграда, мне сообщили еще неделю назад. Несколько десятков военных и торговых кораблей, принадлежавших правящим родам Севера, буквально застопорили движение на главной реке, которая без того из-за шастающих туда корабликов и лодок больше напоминала оживленную трассу в час пик. Новость о визите сперва заставила нас напрячься, но потом мы получили весточку от Хорма Черепахи о том, что все в порядке. К нам плывут представители элиты Севера, чтобы наладить дружественные отношения. Кроме того, на одном из этих кораблей возвращалась домой часть тех бойцов, что отправились с первым нашим посольством. Это те, кто либо не пожелал остаться в Царьграде, либо те, кто плыл, чтобы забрать семьи и вернуться в столицу Северных Кальтов. Для нас, конечно, было бы лучше, если бы они вернулись в Царьград. Надо наращивать присутствие рыжих сов в тех землях. Уже есть план отправить туда несколько сотен семей на поселение. Хорм писал, что под наш клан местные власти готовы выделить землю в среднем и верхнем городе. Все сейчас хотят дружить с совами. Кроме того, товары, что попали на прилавки центрального рынка Царьграда, привезенные последним нашим караваном, спровоцировали настоящий бум. Рыжие совы превратились в некий знак качества, символ благополучия и силы. На широкой пристани, мощенной гранитом нескольких цветов, высоких гостей встречал наш совет почти в полном составе. На прибывающих мрачно взирали высокие портовые краны, фонари и статуи некоторых кальтских богов. В клане появилось очень много так называемой творческой интеллигенции. Художники, скульпторы, резчики по дереву и камню и многие другие. Всем их талантам мы нашли применение, ведь их произведения искусства не только облагораживали город, но и несли практическое значение. Например, те же статуи увеличивали на несколько сотен единиц прочность пристани. А фонари, помимо освещения, давали небольшой бонус на зоркость в ночное время тем, кто находился в радиусе действия артефакта. Помимо членов совета, высоких гостей встречала наша элитная сотня в полной сине-фиолетовой экипировке. Эта часть нашего войска была сформирована только из бойцов, совершивших подвиг, достигших 400 уровня и находившихся в топ-500 кланового рейтинга. Эта сотня была моей так называемой «личной гвардией», идея создания которой пришла в голову Лаошу и Дрою. Они, оказывается, давно уже об этом мечтали. Им не давала покоя слава древних кальтских императоров и королей. «Какой же я глава клана, если у меня нет личной гвардии?» — спрашивали они у меня в один голос. Я отпираться не стал, пусть делают, что хотят. Главное, чтобы это не мешало общему делу. Позднее я понял, что эта идея принесла немалую пользу. Служба в гвардии главы клана для кальтов стала чем-то вроде главной мечты. Желающих служить в этом элитном подразделении было очень много. Предложение превысило спрос чуть ли не в 5 раз. Гвардейцы, до этого и так уважаемые ребята, превратились в настоящих суперзвезд. Почет, высокое жалование, уважение клана, перспективы пьянили. И вот сейчас ровный строй всех этих красавцев встречал аристократов из Царьграда. Должен сказать, что не нашлось ни одного северянина, который бы остался равнодушным от увиденного. И дело не только в гвардейцах, в сияющих латах. Новоприбывшие были в шоке от всего. Огромный порт, высокие каменные стены города, статуи, клумбы, фонари, фонтаны, огромные толпы хорошо одетых горожан, спешащих куда-то по своим делам. Особенно северян впечатлил вид новых дракаров. Первое время наши гости молча таращились на все наши богатства, а потом их словно прорвало. Несколько минут мы наблюдали, как они делятся друг с другом впечатлениями. Как тыкают пальцами в сторону города, кораблей, статуй, гвардейцев. Они сейчас напоминали мне жителей из дальних селений, впервые попавших в столицу. Да что говорить, наши возвращенцы из первого посольства вон тоже рты разинули. Они ведь уплыли, когда на берегу озера еще ничего не было. Глава! Передо мной застыл Раймис, один из десятников, отправившихся с черепахой в Царьград. «Докладываю!» «Потом доложишь», — широко улыбнулся я и обнял его. «Добро пожаловать домой, Раймис. Отпускай парней по домам». «Слушаюсь!» — счастливо улыбаясь, ответил десятник и побежал отдавать приказы.
«Ну что, давай встречать посланников», — насмешливо произнес Лаош. «Иначе вон они шеи себе сейчас свернут».
Посланникам высших родов Царьграда нужно отдать должное. Эти искины были явно заточены под ведение переговоров. Если бы не мой контроль, а также работа Гухура с его парнями, нас бы обязательно втянули в войну. Эти проныры за неделю своего пребывания в Ванбурге успели сойтись на коротке почти со всеми членами нашего совета. В дело шло все. Лесть, дорогие подарки, обещания особо теплых мест рядом с будущим королем северных кальтов, принятие в сильный род и заключение брачных союзов. Должен заметить, что некоторые из наших поплыли. До катастрофы еще не дошло, но было очень близко. Пришлось на членов совета натравить Лаоша, который очень быстро вправил всем мозги. Уж не знаю, что он им там говорил, но отчет системы показал на следующий день полный порядок. Старик умел прочистить мозги. Я же, в свою очередь, взял на себя разговор с послами высоких родов. Я собрал их в ратуше в моем личном кабинете на следующий день после того, как Лаош устроил головомойку членам совета. Послов было трое. Честно говоря, изначально я ожидал, что их будет пятеро по числу противоборствующих родов. Но, похоже, самые влиятельные и сильные решили не посылать к нам своих представителей. Кстати, Золотые Львы, королевский клан и род, тоже никого не прислали. Не посчитали нужным.
«Великий глава великого клана!» — распинался кальт с огненно-рыжей шевелюрой. «Позвольте выразить вам почтение и восхищение от имени рода и клана Серых Ястребов, а также уверение в вечной дружбе!»
Только что перед ним сделали то же самое худой, как жерть, посланник клана и рода Снежных Рысей и пузатый кривоногий представитель клана Черных Медведей. Выслушав приветствие гостей, я произнес. «Благодарю вас, господа. Надеюсь, вы и ваши люди получили все необходимое». Дождавшись дружного кивка, я продолжил. «Я должен был принять вас намного раньше, но сами понимаете, дела клана».
«Да-да, конечно. Мы все понимаем. Клан превыше всего».
На самом деле, я еще нормально поступил. Хорма вон целых две недели не звали на аудиенцию к королю, так что я еще проявил учтивость. Но такой ход вполне обоснован. За неделю мы успели присмотреться к послам и оценить все их действия, понять, так сказать, кто и чем дышит. Если коротко, то нам будут пытаться навязать союз с этими тремя кланами против королевского рода и остальных претендентов. Должен заметить, коалиции был бы смысл, если бы она создавалась с дружественными кланами. А так, после победы, если таковая будет иметь место, нас быстро предадут, и вчерашние союзники вонзят нам в спину свои ножи. «Прежде чем начать нашу беседу, хотел вас поблагодарить», — произнес я и замолчал, наблюдая, как удивленно вытягиваются лица послов. Переглянувшись со своими коллегами, обладатель рыжей шевелюры спросил за всех.
«Но за что именно вы хотели нас поблагодарить, милорд?»
«Милордами в Царьграде называли глав кланов и родов. Расскажу Свете, будет надо мной месяц издеваться. Уже представляю ее ехидное. Милорд, вы уже закончили свою трапезу? Или как ваш желудок, милорд?» «Да, что-то я отвлекся. Вы очень своевременно помогли нам распознать наши слабые стороны. За эти несколько дней мы научились очень многому у вас». Послы отреагировали по-разному. Лицо рыжего залила краска, долговязый нахмурился, а толстяк, напротив, сиял, словно начищенный медный таз. Он же, улыбаясь, ответил.
«То-то все наши друзья, члены вашего совета, не спешат сегодня присылать нам приглашение и отказывают в аудиенции».
Я мысленно усмехнулся. Еще бы. Лаош им чуть бошки не поотрывал. Не доросли они еще всякие аудиенции давать. «У членов совета сейчас очень много работы», — нейтрально улыбнулся я. «Клану как никогда нужны его советники».
«Что-то произошло?» — продолжал улыбаться толстяк.
«Ничего особенного», — пожал плечами я. «Просто нашему Криму Молоту понадобилось их экспертное мнение в дальней гривнице. Так что наших уважаемых членов совета несколько дней не будет в городе. Пусть поработают с грибочками балбесы, а то совсем нюх потеряли, поплыли от внимания пронырливых послов». Толстяк откровенно наслаждался беседой. А вот его коллеги смотрели на меня, выпучив глаза. Система информировала меня, что отношение посла Медведей ко мне улучшается каждую минуту. Таким темпом мы с ним закадычными друзьями станем. А вот те двое проявляли нейтральную позицию. Но было видно, что я начинаю их пугать. Посол Медведей наконец перестал улыбаться, посмотрел на своих коллег, которые от этого взгляда слегка поежились, а затем уже абсолютно серьезно обратился ко мне.
«Мы можем поговорить откровенно, милорд».
Я склонил голову на бок, судя по тому, как толстяк себя ведет, он в этой троице главный. Я не против, но только если этот разговор действительно будет откровенным. Вы должны понять, у меня нет времени на пустые беседы».
«Об этом можете не беспокоиться», — серьезно ответил толстяк и сделал знак рукой своим коллегам.
Те, на удивление, быстро поднялись со своих кресел, отвесили мне поклоны и вышли из кабинета, тихо притворив за собой дверь. Я наблюдал за этим спектаклем со скучающим выражением лица.
«Позвольте представиться, милорд», — произнес посол Медведи.
«Вы же уже называли свое имя. Уга, не так ли?»
«Да, меня зовут Уга, но я не назвал своего полного имени. Позвольте представиться, милорд. Я Уга Бурый, старший сын Арена Двупалова, главы клана Черных Медведей».
А вот это сюрприз. Хорм ничего такого мне не писал. Значит, пропустил.
«Знаю, о чем вы подумали», — усмехнулся Уга. «Вы сейчас придумываете, каким образом наказать вашего посла в Царьграде. Поверьте, в этом нет нужды. Он не мог знать о моем присутствии в посольстве. Я пробрался на корабль тайно, чтобы никто из наших врагов не знал о намерениях нашего клана».
Даже в мыслях не было, но пусть думает, что хочет. Видать, новость о членах совета они восприняли как-то по-своему. Они, похоже, уже похоронили их. «Продолжайте, милорд», — кивнул я, изобразив удивление и заинтересованность.
«Как вам уже, наверное, докладывали, в Царьграде скоро произойдет смена власти», — начал говорить Юга. «Вероятнее всего на трон взойдет младший брат нынешнего короля. Золотые львы и еще несколько кланов и могущественных родов поддержали его кандидатуру. Об этом ваш посол тоже не мог вам доложить, потому как это очень секретная информация. Чтобы доставить эту информацию моему отцу, своими жизнями заплатили несколько достойных кальтов. Двое из них были моими близкими друзьями».
«Похоже, не врет». «Понимаю, соболезную вашей утрате. Но зачем вы мне об этом рассказываете?» Уга хмыкнул и покачал головой.
«Все дело в том, что вы ошибочно полагаете, что вся эта возня за власть вас не касается».
«Даже так?» — изогнул я бровь. «Мне казалось, что мы дали всем вашим кланам четко понять, что не намерены участвовать в этой борьбе. Мы всего лишь хотим жить в мире и торговать с нашими северными братьями».
«Достойное желание, милорд», — кивнул Уга. «Ваши слова еще раз доказывают то, что я не зря сюда приплыл».
«Моя интуиция подсказывает, что вы здесь, чтобы сообщить мне плохие новости».
«Вы очень проницательны, милорд», — тяжело вздохнул Уга. «Ваше желание быть добрым соседом и торговым партнером расценили как слабость».
«Вот оно что», — протянул я.
«Дайте угадаю. Вы приплыли предупредить меня о том, что после того, как младший брат нынешнего короля взойдет на трон, он объявит о военном походе на Ванбург? Приятно иметь дело с проницательным собеседником».
Криво улыбнулся Уго. «Сколько у меня времени?» — деловым тоном спросил я.
«Если король протянет еще месяц, это будет чудом», —